История веры.
Здравствуйте. В студии работает звукорежиссер Татьяна Кузнецова, журналист Ольга Афанасьева. Мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем нашу передачу для верующих и неверующих, для представителей разных религий, разных конфессий, для антиклерикалов и, конечно, для атеистов. Сегодня в студии у меня люди скорее верующие, чем неверующие, поэтому всех атеистов я прошу отложить свои дела, приготовить телефоны и активно участвовать в нашей передаче, потому что территория веры – это территория тех, у кого есть какие-то убеждения. Не обязательно они православные, не обязательно лютеранские, не обязательно католические, всякие бывают. И атеисты должны быть представлены хотя бы слушателями. Дальше. Чаще всего мы приглашаем в студию православных священников, потому что в России православие – культура, образующая религию. Вот наши гости с радостью и удовольствием. Клирик Свято-Исидоровского храма Санкт-Петербургской епархии, проректор по научной работе Духовной академии Константин Александрович Костромин. Отец Константин, добрый вечер.
Здравствуйте.
Опишите, пожалуйста, как прийти в ваш храм?
Можно прийти, можно приехать. Пойти можно с разных сторон. Можно идти от Садовой Сенной площади, можно идти от Балтийской, можно идти с Васильевского острова, можно идти от Нарвской.
Да можно вообще из Автова идти, если любишь ходить. А как поблизости начать движение, чтобы ваш храм, он находится почти на площади Семи мостов,
да.
И как-то наискосок от Никольского собора.
Вот, у нас удобный очень такой угол. Угол Лермонтовского проспекта, Римского-Корсакова и канала Грибоедова. Вот на этом треугольнике стоит храм. Рядом с нами кольцо автобусов номер 3 и номер 27.
Вот. Вот и все. И вы называетесь Свято-Исидоровский храм.
Да.
Вот, наверное, практически психолог и диакон этого же храма Николай Львович Сульженко, отец Николай, нам расскажет, как выглядит этот храм. Ну, удивительно, для Петербурга он выглядит удивительно.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наш храм очень эффектно выглядит с места называемого «Семи мостов». Это такой желтый храм с зелеными куполами. Вот, если посмотреть с Семи мостов на восток.
Они не знают Семи мостов, знают только туристы и экскурсоводы. Для петербуржцев это тайные какие-то мосты. Вот. Никольский собор, который никогда не закрывался, построен еще Чевакинским. То есть чуть позже, чем Елизавета Петровна жила, да?
Ну, 18 как раз в конце правления Елизаветы Петровны он построен.
Ну вот, он стоит на канале Грибоедова.
Да.
И Крюкова.
На Крюковом. И там прекрасная эта колокольня. Вот если дальше идти по Крюкову, придешь в ваш храм или не придешь? Придешь.
Если идти по каналу Грибоедова или идти по проспекту Римского-Корсакова. И так от Никольского собора получится.
И он такой желтенький, зелененький, и он такой...
Нарядненький такой, возвышенный.
Псевдо-древнерусский. Он не
псевдо-русский.
Не итальянский, а он такой вот русский. То есть его строили тогда, когда национальный какой-то кризис национальной идентичности был, надо полагать. В какие времена?
Его, как ни странно, строили для себя православные эстонцы.
А что это значит? Православные эстонцы хотели быть русскими? Зачем?
Ну вот удивительно. Больше того, его строил архитектор, созвучный эстонской фамилией Полищук, родом эстонец.
Хорошо. В каком веке?
В начале 20-го.
Вот тогда Косяковы строили псевдовизантийские храмы, Полищук строил псевдорусский, и был кризис национальной идентичности, который разрешился торжеством атеизма.
И мы сегодня будем говорить о тоже кризисе.
Да, который посильнее будет нашего кризиса начала 20 века. Значит, наша тема сегодня... Ага, я потеряла тему. Это хорошо, это удачно. А вы же помните.
Кризис гуманитарных наук.
Да, да. Причем он какой-то вечный, вам не кажется?
Не кажется.
То есть такой силы кризиса не было. Бывает шторм,
однозначно,
а бывает буря,
было.
А бывает что еще? Цунами.
В 19 веке его не было.
Такого сильного не
вообще
было?
Вообще не было.
Вообще не было, а революция случилась.
Да, но речь идет о науке. Кризиса гуманитарного знания не было в 19 веке. Был социальный кризис, был политический кризис, был экономический кризис. А вот кризиса гуманитарного знания, на мой взгляд, не было.
Если следовать моим простым идеям, получается, что мы сейчас находимся в преддверии какого-то социального цунами. Похуже, чем был в 17 году 20 века. Такой должен быть кризис. Это правильно я понимаю?
Многие говорят об этом.
То есть много тревожных людей. Ну ладно, а наш вопрос – история. Вот что такое история, у которой сейчас кризис еще больше, чем у кого? Чем у филологии?
А у филологии есть кризис?
Ой, всегда. Больше, меньше, но всегда. Мне так кажется. История. Что это? Система знаний, память о прошлом, личный опыт. История. Система знаний, память о прошлом, личный опыт. И наш телефон 325-61-77. Это прямой эфир. Там редактор, ему сообщаете вопрос и свой ответ. И потом у вас 30 минут в прямом эфире. Но вы можете более щадящим образом сообщить нам свои идеи. У нас есть WhatsApp. +7 921 982 86 56. Туда можно набрать ответ на сегодняшний вопрос. История. Система знаний, память о прошлом, личный опыт. У нас еще 4 минуты до первой музыки. Говорите. Как вы считаете, кризис страшный в истории? И вообще, что такое история? Что вы хотите на эту тему сообщить? Вы вообще занимаетесь музыкой, но она у вас, по-моему... А я вас вообще не предъявила публике.
Да, судя по всему, забыли.
Редактор портала «Классическая музыка», что в интернете, Денис Сергеевич Кнолов.
Да, добрый вечер.
Денис Сергеевич, вы же не просто любите музыку, но вы почему-то знаете биографии композиторов.
Ну, так или иначе, приходится знакомиться. Хотя все время убежден, что это не самое главное.
Ну, вы почему-то каждый раз знаете, какой композитор по какому случаю какую музыку написал. Или вы для нас узнаете?
Ну, нет, почему? И когда изучаешь что-то, то и с этим знакомишься параллельно. А вообще, музыку, когда слушаешь, ты чувствуешь эпоху, и чувствуешь в том числе эти кризисы. То есть ты там понимаешь, что вот это вот явно написано в какие-то определенно для общества кризисные времена.
У меня есть один знакомый философ, восхитительный философ. Он говорит, что он ненавидит романтизм. Это там, где Вагнер и полет Валькирии. Это романтизм, правильно?
Ну, естественно, да. Но, на мой взгляд, романтизм, наоборот, это высшая ступень, да, музыкального развития. Потом уже на спад пошло. Но тут субъективно все.
Но все-таки мода есть на все, и в том числе на историю. А история у нас, она что? Система знаний. То есть наука, просто наука, да?
Кто-то так и говорит, но, честно говоря, не очень уверен.
С нами сейчас слушатель, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Мироненко Олег Петрович.
Олег
историк,
Петрович.
Политолог.
Как страшно.
Я еще с исторического факультета знаю, что история – это магистра вита.
Что именно по-русски, как?
Ну, история есть учительница жизни.
Ага.
Я думаю, что здесь нужно иметь в виду не только каждого отдельного человека, но и государство в целом. Хотя, если мы возьмем античные времена и наши, мы видим очень много похожего. И история может рассматриваться еще как утешение для современного человека, что это уже было, были уже всевозможные катаклизмы, были уже всевозможные, так сказать, неприятности в истории человечества. И человечество прекрасно справлялось.
Спасибо, Олег Петрович, что вы с нами. Дальше пишите на номер +7 921 982 86 56. Олег Петрович добавил в наш вопрос: история – это система знаний, память о прошлом, личный опыт, утешение. Утешение. История – это утешение.
Утешение для кого?
Да, очень интересно.
Но она неоспоримо свидетельствует, что в итоге все умерли. Кто в бою, кто в старости. Но...
История, она, по-моему, всегда будоражит всех, а не успокаивает.
Будоражит, вы считаете?
Да.
Будоражит или успокаивает? Вы как историк.
Ну, меня как историка она успокаивает, но людей-то она будоражит, я согласен.
Будоражит вас история или успокаивает?
Ну, я считаю, что очень многие люди предпочитают жить здесь и сейчас. Вот. И, в общем-то,
как сосед, не хуже.
В общем-то, и это такая манера даже воспитывается. И, в общем-то,
не можем. Тут Брамс, вот сейчас мы его послушаем. Вы запишите эту идею, я вам обещала прерывать. Вот оно наступило. Сейчас будем слушать Брамса. Когда кончится музыка, я спрошу вас всех. Сам Брамс-то, он как? Будоражит или успокаивает? С нами Брамс.
Территория веры.
Мы сегодня обсуждаем историю этой системы знаний, память о прошлом, личный опыт. История – это утешение. И сейчас нам Денис коротко расскажет об этом Брамсе. Почему мы такого Брамса слушали? Какой он тут? И что мы слушали?
Слушали мы единственный у Брамса концерт для скрипки «Ре мажор». Это почему мы его слушали? Потому что он – это светлая лирика романтизма. И как вы сказали, что нужно определиться, будоражит это он или успокаивает, то скорее все-таки будоражит, потому что классическая музыка, она не создана для того, чтобы успокаивать, она всегда будоражит.
Ну, я надеюсь, мы всех достаточно взбудоражили. С нами слушатель, будьте кратки.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Да.
Что касается истории, то точно определение сказать не могу, но что это не точная наука, это и мое мнение, не только... Мое мнение. Потому что история очень мифологизированная. И, извините, вы не любите это слово, и политизированная.
Согласна.
Чем больше углубляется изучение истории, тем больше вырождается в ее недостоверности. Спасибо.
Да, спасибо вам за краткость. Вы согласны с Виктором Кузьмичем, я думаю?
Не совсем.
То есть вы как историк, вы считаете, что она уж не такая пустая, что там есть система?
И далеко не вся история политизирована. Например, да. Я с трудом представляю, как можно политизировать историю быта, например.
Да ее нету просто.
Как это нету?
Когда мы ее изобрели?
Ну, я не занимаюсь историей быта.
Никто
но я,
не занимается.
Но я тьма книг и статей.
Скажите...
Чем дальше, тем больше.
Любимого автора скажите. История быта пишу, двоеточие... Фамилия.
Я не читаю историю быта непосредственно. Хотите, история нравов, например, тоже не политизированная. Читайте Долгова, например.
Это соотечественник?
Да, в Ижевске работает.
Живой современник?
Даже не старый.
Долгов.
Да.
Читать. А он точно понимает, о чем пишет?
Да, неплохо пишет. Бойкий язык и хороший мозг.
Из-за того, что нам с вами вечером встречаться, я весь день слушала лекции по истории. Такого количества халтурщиков я, пожалуй, давно не слышала. Извините, это были какие-то частные блогеры и так далее. И только одну я нашла платформу, на которой можно иногда слушать то, что они сообщают. Я вам потом расскажу, кто это и кто их спонсирует. Но вы не забудьте спросить, потому что я точно забуду. У вас была какая-то идея о нравах?
Была идея не о нравах, а, ну да, и отчасти о нравах. В связи с тем, что говорил отец Николай, он же Николай Львович. То, что многие общества живут сегодняшним днем, люди живут сегодняшним днем, а не исторической памятью.
Да.
У меня есть такой любопытный биографический разговор. Это было во время долгого-долгого полета из Якутска в Петербург.
Долгий – это 8 часов?
Да, там что-то около 8 часов. И рядом со мной сидел дядька, который на меня поразил, ну, вообще, со всех сторон. Он гражданин США и живет в США. При этом с фамилией Воскресенский.
Он приехал в 18 веке?
Вот. И при этом он является православным миссионером в России.
Действительно.
Да. Я его спросил, а почему такое странное сочетание? В США он уехал давно. Так вот, его как бы пафос заключался в том, что его там, проповедь, или как сказать, его презентация в США не работает. Он ссылается на исторические памятники, на культуру.
Американский или русский?
Любую, мировую. А американец воспринимает только то, что Иисус сегодня в моем сердце. Ну, ему неинтересно, что Иисус жил там 2000 лет назад. Он не знает, что такое 2000 лет.
Вы говорите о ментальности американца.
Среднестатистический американец. И поэтому он говорит, что его и любой разговор о истории в США, он интересен либо как абстрактное академическое знание, либо не интересен вообще никак.
Да, да, то же самое Николай Васильевич Лоцкий
пишет. Это как раз эпоха, то есть общество потребления.
Нет, это ментальность точно, хотя слово неприлично. Наш философ начала 20 века Николай Анофьевич Лоцкий, он такой идеалист, гениальный совершенно идеалист, ему пришлось менять гражданство из-за, как называется, из-за революции.
Он был выслан на философском пароходе, да?
Да, бедняга. И вот он,
наоборот, счастливый человек.
И вот он попал уже в очень преклонные лета, он попал в Америку, и описывает, как он принимал гражданство, и описывает нравы. Нравы вот этих американцев и пишет, защищая американцев, его вновь обретенных сограждан от нас, людей слова, для которых не Христос в сердце, не флаг над домом, а вот когда Христос жил, исходить в Палестину. От нас защищают, он говорит, они очень простодушные, и умные разговоры не могут вести, но они очень простодушные. Он их хвалит, он говорит, что их простодушие дорого стоит. И может быть, у них и правда Иисус Христос в сердце.
Но все, что мы сейчас обсуждаем, что нас, что американцев, что кого угодно, это все не система знаний. Если речь идет об истории, то либо память о прошлом, либо личный опыт. То, о чем мы говорили.
Прерываемся ради слушателя. Говорите с нами об истории. Пожалуйста, ваше слово.
Здравствуйте, это Марина.
Марина.
Для меня история – это память о моих предках, бабушках, дедушках, отце. И я каждый год иду в бессмертном полку со своими детьми, внуками, несу портреты деда, который пропал без вести, бабушка, которая в тылу трудилась, отца, который тоже воевал. И я горжусь своей семьей и своей роднёй.
Спасибо, дорогая, мы рады, что вы с нами. Марина нас дополняет, что мы спрашиваем. История – это что? Это система знаний, это память о прошлом, личный опыт. Марина нам говорит, что личный опыт, что ее счастливая семья предъявила ей отца, деда и всю семью. Она выросла счастлива в полной семье. Это не значит, что ее жизнь Марины легка. Она очень много трудится для своих близких. Но она вот этими нитями тепла, дружбы, вот связана с глубинной историей народной, не книжной. Я ее люблю, Марина, за это. Спасибо, Марина. А с нами сейчас не Марина, а какой-то композитор. А композитор не какой-то, а Малер. «Я потерян для мира».
Да, песня из цикла на стихи Фридриха Рюкерта. Угу.
Территория веры.
Наш вопрос. История – это система знаний, память о прошлом, личный опыт, утешение и личная история, как сказала Марина, а батюшка хотел комментировать.
Николай, я бы хотел сказать, что для человека важна его личная история, как личный опыт от рождения до момента нынешнего его существования. Потому что общественная история, я думаю, конечно, важна для него, но не так сильно.
Мы прервемся на минуточку, на 30 секундочек, ради слушателей. Говорите, пожалуйста, с нами. Запишите ваши идеи. Говорите.
Добрый вечер.
Елена, да.
Да, Елена. Я бы хотела сказать, что, опираясь на свои личные, естественно, знания, на то, что нам предки ближайшие рассказали, очень-очень хочется, чтобы история была наукой. Но, к сожалению, получается, что она просто прислуга политики.
Да, вот именно с таким настроением надо скорбно так говорить об истории. Но батюшка с вами не согласен, потому что он не вообще священник, а просто еще хуже того, в Духовной Академии преподают историю и знают ее как систему знаний, как науку. Правильно? Вы не согласны с Еленой?
Да, я не согласен, потому что, собственно, и наш вопрос формулирует разные формы исторического знания. Если мы возьмем советскую книжку какого-нибудь там Владимира Терентьевича Пашута «Внешняя политика», политика Древней Руси – это чистая наука, ноль политики.
Да, Пашуту надо читать.
Чистая
хоть
наука.
Хоть кто-нибудь вообще.
Но только иногда зубы сводит от этой науки.
Такая скукота.
Скукота. Но очень нужная. Но очень
скучная. Вам нужная, вы на этом деньги зарабатываете, а нам для жизни.
Ее не надо читать широкому читателю.
Не надо читать.
Потому что это
забудь
скучная,
Пашуту.
Скучная наука.
А наука – это что, это синоним скучности?
Часто, не всегда. У Долгова, кстати, нет.
Долгов с живой современник, который занимается историей нравов.
Да.
Ладно, посмотрим Долгова. Ой, с нами слушатели, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я хочу сказать следующее в двух словах.
Да.
Когда в 5-6-7 училась, не любила историю.
Да.
В 8 классе к нам пришел участник войны Майоров Михаил Константинович.
Угу.
И он 8-9-10 класс вел у нас историю. Он привил такую любовь, я до сих пор люблю историю, вспоминаю все его уроки. К сожалению, у него отказало сердце, но он участник войны, он не дожил до пенсии. Но мы его хоронили всей школой, это был такой человек незаурядный.
Спасибо, спасибо. Скажите ваше имя.
Евгения.
Евгения, спасибо большое. Евгения дополняет наш ответ. У нас был вопрос, история, система знаний, память о прошлом, личный опыт. Хороший учитель. От Евгения мы скажем, да? История – это утешение, да? Да, спасибо. Кто комментирует?
Ну, я бы прокомментировал.
Пожалуйста.
Вы знаете, по поводу «хороший учитель» – это в данном случае личная такая приятность радиослушательницы, что вот был такой человек. Но вообще-то история известна, что она никому ничему не учит. Поэтому она наука...
Но она утешает, нам сказал.
Но наука, как будто бы наука вообще кого-то чему-то учит.
Олег Петрович сказал, история утешает. Это лучше, чем учить.
Вы знаете, по поводу личного опыта и перехода от личного опыта к общей социальной истории. У нас есть такое явление, как мемуары.
Да.
Вот мне нравится название одного из таких ярких мемуаров митрополита Евлогия Георгиевского. Простите, церковная тематика, но мемуары широкого плана. «Путь моей жизни».
Ой, извините, дорогой. Запишите, я хочу и фамилию узнать и так далее. Говорите с нами, вы в эфире.
Звать меня Валерий Борисович. Мнение хочется высказать.
Говорите, дорогой.
Это бесспорно наука.
Да.
Но, к сожалению, историю пишут победители.
Да.
Частенько по-разному.
Да.
Поэтому вот меня лично интересует, вот и не могу, так сказать, добраться, какие потери понесла Россия в людях в 20 веке.
Какие?
В
люди.
Отец Константин сейчас не отвечает.
Да, миллионы. Ну, тут трудно сказать.
Десятки потому, миллионов.
Что... Да. Конечно, десятки. Если жертв ГУЛАГа оценивают от примерно там, от 8-9 миллионов до 20-25 миллионов. Ну, что тут, если такой разброс? Если мы жертв Великой Отечественной считаем по официальным сводкам порядка 18 миллионов, неофициальным 40, то что можно говорить о...
Вы каждый день-то умножаем, то делим.
Мы точно не подведем итог.
В зависимости
итог.
От победителя.
Мы не подведем итог.
Конечно, никогда.
А тут победителя, кстати, нет.
А мы, считать не любим.
Победители померли.
А немцы любят считать. Поэтому
году.
Мы знаем не только, кто, сколько у них погибло, а сколько они убили. Понимаете?
Но они педанты, они все записывают.
Да, у них такой язык, он требует. Орден порядка требует их язык. Да, я вас всех перебила. Продолжайте ваши идеи. Николай Львович
да.
не успел.
Ну вот я не успел сказать, что, как говорят, умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Но в этом смысле, я думаю, общественная история, она вот предназначена для того, чтобы учиться на чужих ошибках.
В идеале.
А вот в идеале, да. А вот собственная история, это есть история своих ошибок. Но...
Извините,
иначе...
я уже тут говорила уже, это вообще-то скучно. Эрста колонна маршит, цвайта колонна. Вы не заметили еще, что вся история изучает только войны?
Найн.
Почему найн-то?
Не согласен. Мы быт и личную историю уже вспомнили. А почему мы не можем вспомнить, скажем, историю культуры? Что, вы думаете, о ней мало написано?
Не думаю, что мало, но думаю, что...
Это не история войн.
Это просто история искусства. Да, как менялись моды, как возрастали и падали авторитеты, и как
знаете,
содержание живописи.
В основном история, как история
знаете,
государства
да,
в широком смысле.
Согласен, но я бы задал бы радиослушателям в связи с этим вопрос. Вот кто из радиослушателей может перечислить фамилии полководцев XVIII века или писателей XVIII века? И посмотрим, кого назовут больше.
А что, войн было больше, чем писатели? Первые настоящие писатели?
Кто назовет первую русско-турецкую войну? Никто не вспомнит, когда это было.
Да, мы не вспомним.
Вот именно.
Ну и что?
А вот Державина мы вспомним сразу.
Ну, Державин, кроме того, что он как Гёте в Германии. Он был еще советником Екатерины Великой. Ломоносов гениален. Ну, такой возрожденческая такая фигура, и что?
Ну, так я к тому, что мы вспомним кучу поэтов-писателей XVIII века, но ни один из радиослушателей не вспомнит все русско-турецкие войны.
Скажите нам коротко, пока мы готовы слушать, когда первая война турецкая была?
Я не буду об этом говорить, потому что мы не об этом рассуждаем.
А, хочет заманить всех в духовную
да,
академию. А мы не пойдем, мы вот женщины, нам нельзя.
Я хотел про... Можно. Приглашаю на экскурсию.
Да.
У нас есть экскурсии по академии, включая музей академии. Очень
когда?
Интересно.
Когда?
По записи в любой момент.
А записываться где?
По телефону. Есть телефон на сайте Академии, пожалуйста.
010203 Спортлото. На сайте Академии телефон экскурсионного отдела. Какой отдел звонить?
Есть телефон музея на сайте Академии. Звоните и записывайтесь.
А скажите, у вас сохранилась кровать Петра Первого, когда он ночевал, когда он в Лавре горел, он там же и ночевал.
Так это в Лавре было. Лавра и Академия – это разные вещи.
Ну как? Это уже практически одна и та же станция метро.
Станция метро одна. Но, простите, у нас и гостиный двор с русским музеем на одной станции метро, но это не одно и то же.
Нет. Лавра значительно ближе к Духовной академии, чем русский музей к гостиному двору. Мы, знаете, ради Шуберта, у нас Аллы Марии.
Oh,
Территория веры.
Ну все, мы же заканчиваем. Об истории говорите с нами.
Здравствуйте. Угу. Вот мы историю должны сами создавать. Угу. Не то, что создавать ее, а записывать, как говорится, и рассказывать. Вот история какая. Мы сейчас, был День Победы. Вспоминаем в основном всех живых остались, которые люди.
Да.
А мой отец без вести пропал. А мама и мои родственники воспитывали нас, детей, и не словами, а делами. И воспитали нас достойных людей. И не сдали нас ни в детский дом, никуда.
Спасибо, дорогая. А что вы так переживаете? Ваше имя скажите.
А?
Скажите ваше имя.
Клара Никитична.
Красиво.
И я считаю, что надо поставить памятник вдовам.
Да. Мы сейчас вот пока вы слушали Шуберта, мы вспоминали столицу Австрии, Вену, где... Что случилось?
Почта.
Мы вспоминали столицу Австрии и Вены, где стоит памятник бабам. Ну, женщинам, которые восстанавливали Вену. Они там изображены в мраморе, но в фуфайках. Да, действительно, это запрос времени. Рядовой человек как герой. Правильно или нет? Электронная почта. Хорошо, я сейчас найду. Значит, Николаю Львовичу мы не даем ничего сказать.
Говорите. Хотел сказать два таких научных слова, как филогенез и онтогенез.
Да.
Это онтогенез – это история особи, принадлежащей к роду. Филогенез – история рода. Ну, грубо говоря, это вот есть как раз история общественная, история человеческого общества и история каждого отдельного взятого индивида. Но поскольку все-таки человек – это в первую очередь душа, то
да?
ее состояние нынешнее определяется, конечно же, очень во многом его личной историей, но никак не общественной. Вот.
Ну вот смотрите, вот Марина и Клара Никитична нам звонили и сказали, что
очень
они лично...
самонаблюдение, концентрация внимания на своей личной истории, потому что это просто жизненно необходимо для человека.
Вы призываете людей жить осознанно и все время иметь ясную систему ценностей, не бороться за чешский хрусталь.
Ну,
просто говоря, он окажется на помойке. Да,
а я считаю, что личная история – это отражение общественной истории.
Обязательно. Но
как в зеркале.
Но это твоя личная проблема. Ты будешь отрывать у детей кусок хлеба, чтобы у тебя был престижный хрусталь. Или ты не будешь делать из своей квартиры выставку правильных вещей, а лишний раз сходишь с ними в зоопарк. Это от чего зависит? Вот этот выбор есть у человека? Или он такое социальное животное, что прям как животное действует, как пчела в улье? Это вопрос мой. Человек – животное? Нет. Николай Львович говорит, что человек – это, прежде всего, душа.
Да, говорю так.
А я помню какие-то шутники телевизионные. Они сделали в начале перестройки какую-то передачу то ли о грибах, то ли о плесени, и сказали, что все это живет в коврах. И в следующем месяце они зачарованно наблюдали ковры на помойках. С нами слушатель, пожалуйста, об истории говорите. Что это?
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, меня Татьяна зовут. Я вот хотела несколько слов сказать об истории. Что история – это интереснейшая и наука, и потому что вот за всеми цифрами, этими войнами стоят же ведь люди. Вот эти, сколько было войн в России, и вот полководцев 18 века, да их там столько много, и Суворов один чего-то.
Да-да-да, он, вы помните, через Альпы переходил. А не помните, зачем?
Что он переходил?
Через Альпы.
Не поняла.
Зачем Суворов переходил через Альпы? Он какую часть России спасал?
Через
Альпы. Зачем?
Зачем?
Ну, не помните. А?
Вообще-то же там была замешана там не только Россия.
Да, мы все время кого-то спасаем. Спасибо, Татьяна. Дорогая, ну прошло 30 секунд, тут у меня погибает уже музыкальный редактор. Он даже ничего не сказал о Малере. Потому что он 8 часов работал на воздухе.
Малер у нас уже давно.
Недавно. Ну ладно. Но последний был Малер. Нам пишут на номер...
Последний был Шуберт.
300... Ава Мария была, да. Да. Боже, какая красивая.
Это чтобы успокоить.
Утешительная часть истории, да. Она должна быть все время над этим. Татьяне, наверное, повезло, раз ей нравится история. Что отец Константин?
А я вот, знаете, как-то меня очень зацепили слова Клары Никитичны. Я бы хотел бы их вспомнить.
Хорошо. Только можно я вот прочту, потому что это благородный человек написал на почту 325-61-77 собачка Mail.ru. История – это танцы на граблях.
Красиво.
Все смеялись.
Угу. Ну, хорошо сказано.
Может, мы неправильно что-то изучаем? Что-то не то. Влияние солнца на человека.
Вы знаете, я приведу пример историка, да, ставшего премьер-министром.
Ой.
Вы его знаете прекрасно.
Кто это?
Это Уинстон Черчилль. Какую роль этот человек сыграл в истории, мировой истории, в частности, созданием железного занавеса между Западом и Востоком?
Я даже знаю, какие зубы он вставлял. Да, до того, знаете, он известный, что даже не скрыл своих вставных зубов.
И ведь историю знаете, которую написал, да?
Нет, конечно, нет. Я не знал, что он нас так ненавидит.
Трехтомник истории англоязычного народа.
А, англоязычного. То есть,
он написал про родину, конечно.
Ага, ну хорошую написал.
Он написал поэму. В прозе,
да.
Про англичан, фактически. Но это была история.
Вот он совпал в онтогенезе, в своем личном развитии, он совпал с развитием своей страны, и поэтому смог так много сделать
для нас есть аналог, да. Милюков, историк. И что этот человек сделал в нашей истории? То же самое, что Черчилль для мировой.
Да вы что, он просто участвовал в дуэли с этим, с папой Набоковым.
Ну, если бы только это.
А что, еще другие дуэли были?
Ну...
Он постоянно дрался.
Можно я прокомментирую слова Клары Никитичны?
Да, комментируйте, конечно.
Вы знаете, я считаю, что это большая проблема, и действительно это надо как-то системно решать, создавать историю, записывать и рассказывать. То, о чем сказала Клара Никитична, я специально записал. Я давно ношусь с идеей как-то докричаться до людей. В частности, есть организации, у них бывает какая-то жизнь. Это ж надо все-таки как-то сохранить, чтобы потом, ладно, историки там будут мучиться, выкапывать, но ведь людям-то вообще-то интересно.
Организация, видите, какое время наступило, и почему такой дикий кризис?
Сегодня никто не сохраняет свою историю.
Организация не сохраняется. Она вчера была, сегодня и след простыл.
Кто угодно. И люди свою личную историю тоже не сохранят и не записывают.
Места, где принимают мемуары, я знаю. Это наши библиотеки, а в частности библиотека имени Маяковского имеет мемориальный отдел, куда можно принести свои мемуары, там сохраняются, систематизируются, и вы еще будете у них просить материалы.
А да. Я хотела бы спросить, какое количество людей сегодня пишет мемуары?
Ну вот, знаете, работая в издательстве, ну вот, обращение людей о том, что я вот написал свои мемуары, самая частая, так скажем, услуга, то есть действительно многие издают.
А это люди
для
кого-то интересные?
Нет, это они издают за свой счет, как правило, и там родственникам, друзьям, но тем не менее это есть.
Дорого.
То есть это действительно, ну, тысяч там 30, от 30 до 50, но это чтобы тираж издать.
Угу.
Я посмотрю со своей колокольни.
Как историк вы смотрите?
Как историк, и как церковный историк.
Да.
В конце 19-го, начале 20 века, ну, я не буду говорить в процентах, но скажу в единицах. С десяток довольно значимых архиереев и десяток профессоров Духовной Академии написал мемуары. Для нас сегодня ценнейший источник. Современные ни архиереи, ни историки, ни преподаватели не пишут мемуаров.
Почему?
Откуда?
Может, они тайно пишут, не печатают? Может, там не печатные они пишут?
Слушайте, ну тоже сложно, потому что у нас тоже издаются все-таки там не Вася Пупкин, да, а какие-то там военные, генералы, в том числе и историки издаются. То есть этого просто нету для публики. Они издают это своим там друзьям, родственникам, как правило.
Как ваше издательство называется?
Инкери оно называется.
Понимаете, что можно, написав свои мемуары, издать хотя бы ограниченным количеством копий для своих родных? Это важно, наверное.
Вот это часто делают. Это самая популярная, так скажем, издательская услуга, которая предоставляется. Ну, во всяком случае, которая востребована, с которой люди приходят. То есть тут
на самом деле люди пишут мемуары.
Слава богу.
Да, вот я как работаю в издательстве, могу сказать, что действительно это много.
Скажите по буквам название вашего.
Инкери.
А можно узнать, обязательно экземпляры в количестве 16 штук вы отправляете с каждого тиража?
Если заказчик заинтересован в присвоении ISBN, то тогда мы обязаны отправлять.
Ну, давайте вот за гранью передачи.
А это важно? Потому что это останется в общей памяти? Или это важно, разойдется в этих самых, среди этих друзей, и потом погибнет...
А 16
погибнет...
это вы пошлете в библиотеки?
Да.
В книжную палату это отправляется.
И потом в РНБ, в публичку... В Ленинку.
Ну, многие, естественно, понятно, экономят на этом, потому что там присвоение ISBN около там 7, по-моему, тысяч стоит.
А в результате большая часть таких книг окажется.
Значит, целый день я искала, где можно изучать историю. Обнаружила большое количество спекулянтов, которые давно читали историческую и философскую литературу. Давно, в прошлом веке. И спекулируют, не обдумывают, а просто продают нахально свое устаревшее знание, зато очень весело, грамотно, риторически верно. Их надо уметь отличать спекулянтов знаниями от тех, кто имеет реальность.
Кстати, если рассматривать книгоиздание как такой несколько устаревший вид донесения, да, какой-то информации, то многие сейчас в интернете все это публикуют.
Да, вот в интернете я слушала лекции и читали их какие-то проходимцы. И только на платформе «Арзамас», которую поддерживает Сбербанк, я нашла более-менее приличные лекции. Ищите сами и пытайтесь узнать, где вот, батюшка, записывайте, Арзамас. Значит, про типографию издательства нам сказал редактор портала «Классическая музыка», что в интернете Денис Сергеевич Коновалов. Спасибо за музыку. С нами был практический психолог. У вас очень ясные глаза. Такие заинтересованные. Ясно, что вы живете не филогенетическое, а онтогенетическое.
Я бы хотел заключение...
Сейчас имя ваше скажу, и вы сделаете заключение. Да, на 10 секунд. Диакон православной церкви Николай Львович Сульженко, отец Николай, говорите.
Я бы хотел сказать слова из Нового Завета, что толку человеку приобрести весь мир, а душе своей повредить. Вот я отношу все-таки познание всего мира. Сюда я включаю, конечно же, историю этого мира. А вот... историю своей души, я считаю, человеку
не успеете,
знать важнее.
Души не хватит. С нами клирик Святого Исидорского храма с Петербургской епархии, проректор по научной работе Духовной академии Константин Александрович Костромин, отец Константин, ну вам уже 5 секунд.
А я не знаю, что сказать, я все сказал.
Да, уже и кончились ваши 6 секунды. Татьяна Кузнецова, Ольга Афанасьева. До свидания.
Территория веры.